Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
У нас было два последних, ну, не последних, они как бы не превзошли, но вот занятия, посвященные именно структуре сознания у человека. И первое было вот, ну, из этих, это о внутреннейшем природном, а второе о рациональном, вы помните, да? И они фактически как бы описывают всю структуру сознания именно у человека. Потому что у духа там немного, ну, другая структура. Вот именно поэтому, когда человек умирает, то происходит полная пересборка его сознания. Потому что у духа немного другая структура. Но фактически структура сознания человека не отличается от структуры сознания духа в том смысле, что основу составляют природное познание памяти. Но у духа нет природных познаний памяти. Именно поэтому дух пользуется природными познаниями памяти того человека, к которому он присоединен, ну, с которым он ассоциирован. То есть дух может присоединиться только к тем познаниям памяти, которые соответствуют его природе. То есть вот если человек любил определенные вещи в этом мире, то когда он стал духом, он может присоединяться только к познаниям памяти природным. А что такое познание памяти природное? Это определенное духовное состояние в самой последней степени Господнего восприятия. И познание памяти образуется в последовательности нисходящей, наитием с высших степеней. Вот что такое познание памяти? Это восприятие в виде образностей. Образностей, наитие всех высших сфер мира духовного. Причем высшие сферы наитствуют через низшие сферы. Образно говоря, можно сказать, что память природная является представительством по соответствиям всех внутренних духовных состояний последней духовно-природной степени. То есть той степени, которая находится в мире духов.
По нисходящей?
Да. Потому что последняя ангельская степень, а между ангельской степенью находится мир духов. И вот мир духов является как бы передаточным звеном уже в самую нижнюю, последнюю степень, или же в сознании человека. А сознание человека фактически, оно находится на самой нижней степени мира духов. Ну, познание памяти человека, имею в виду. Но в этих познаниях памяти может быть влияние как адских, допустим, духов, так и духов небесных. Вот познание памяти природной из Божественного Слова – это наитие ангельских небес, даже, собственно, самого Господа, но через самую последнюю степень мира духов. Именно поэтому, когда образовались вот эти вот ложные небеса после первого Господнего пришествия, они начали перехватывать вот это вот наитие, но они могут перехватывать наитие в осмыслении, но не в формах. Опять же, вот почему? Потому что формы образуются в последовательности нисходящей. А вот осмысление появляется уже в последовательности восходящей. Потому что последовательность восходящая – это видимость. Видимость образования мыслящего сознания путем анализа и синтеза сведений, содержащихся в природной памяти. Но опять же, природная память, вот это выглядит так, словно человек, находясь в теле, изучает какие-то все, что он, начиная от найти, как он, среда, да, все, что с ним происходит, события его жизни и так далее, и кончая тем, что он изучает из книжек, из наставлений, самостоятельно или там под чьим-то руководством.
Все, что он себе присваивает.
Да, вот то, что он себе присваивает. Но на самом деле это не человек себе присваивает, а это Господь присваивает человеку. Но таким образом человеку представляется, что это он сам себе присваивает. Но Господь присваивает человеку все это в той форме, в которой человек сможет это переварить. Вот помните, мы не раз говорили вот примерно насчет того, как жители Севера не могут чистое мясо есть, и поэтому они дают ему подгнить. И после этого они могут, их желудок может переварить. И точно так же человек падшего человечества в последней природной степени его сознания, Господь наидствует последовательности нисходящей и создает такие вот эти вот познания памяти природной в его сознании, которые могут соответствовать его внутреннему духовному состоянию. Если он не может переварить чистых природных состояний, то Господь наиствует у него вот этими как бы адскими природными состояниями. Он присваивает, создает и присваивает ему эти вот адские природные состояния, потому что его жизнь через адских духов. Потому что познание памяти природной формируется через духов, находящихся вот в этой последней степени. Через добрых духов формируются все вот хорошие вещи, и через злых духов все плохие вещи в этих познаниях памяти. И эти же духи, вот Господь через нисходящую последовательность создает их в последней степени своего восприятия. Надо понимать, что нет никакого восприятия человека. Есть восприятие Господа на всех степенях творения. И в последней степени творения это Господь в себя воспринимает, но в такой форме, чтобы сохранялась вот эта вот видимая преемственность, которая представительствуется пространствами и временами духовных эпох и развития человека. Вот если мы знаем совершенно четко, что не существует никакой такой внешней реальности, то можно сказать, как передается вот падшесть человечества, вот предков, наследственность. Что такое наследственность? Допустим, если верить, что в духу не существование некой материальной реальности, то тут как бы понятно. Некие там гены, некие материальные объекты, в которые Господь наидствует, и которые передаются от там, родителей детям в виде органических форм телесных. Но если мы знаем, что все органические формы телесные лишь представительствуют по состояниям внутренние вещи, принадлежащие к внутренним духовным состоянием, вот прежде всего познанием памяти природной, то есть вот все, что мы видим, вот этот вот мир вокруг нас, он представительствует по соответствиям познания памяти, все духовные состояния нашего внутреннего природные и как самую нижнюю вот эту вот часть этих представительств, это познание памяти природной. Вот чем они отличаются? Вот духовное состояние, познание памяти природной. То есть познание памяти природной – это высшее чувственное. Вот есть низшее чувственное, есть природное. Это все еще духовное состояние. Потому что и чувственное – это духовное состояние, и даже природное – это духовное состояние. Но они как бы такие менее оживотворенные, вот как в организме, да, вот есть, скажем, мускулы, кожа и так далее, там кровь течет, все, а есть кости. То есть они представляются как бы мертвыми, как бы каменными в организме. Хотя на самом деле даже кости пропитаны физиологическим раствором и через них просачиваются. Как только это прекращается, кости становятся ломкими. Вот в старости у людей кости становятся ломкими, вот шейка бедра ломается и так далее. Почему? Потому что из них уходит жизнь. Но пока человек жив, вот кости фактически тоже органическая часть его организма. И это представительствует по соответствиям, что даже познание памяти природной, они выглядят как нечто относительно мертвое, потому что вот даже когда человек мыслит аналитически, у него как бы есть вот движение ума. А познание памяти ему представляется чем-то, вот он запомнил, да, и вот оно лежит, да, как вещь некая такая. Вот положил себе в память, вот он помнит, там, что 2 плюс 2 равно 4, там, 6 на 6 равно 36. Это тоже познание памяти природы. Но на самом деле это не мертвые вещи, а это лишь чувственное в своей высшей представительствующей сфере его сознания. И, соответственно, все, что с нами происходит, это наитие всех высших степеней, все события нашей жизни, все природные явления, которые мы видим, там атмосфера вокруг нас, ураганы, наоборот, хорошая погода, солнечный день, темная ночь, мороз, тепло. Это все представительства по соответствию. Они нам представляются происходящими от причин природных. Например, тепло, там солнце, земля поворачивается к солнцу разным боком. Из-за этого то теплее, то холоднее, то длиннее день, то короче. И на уровне природного, так сказать, восприятия оно где-то так и есть. Потому что вот причинно-следственные связи в самом прямом смысле восходящей последовательности существует. Вернее, не восходящей последовательности, а восходящей последовательности восприятия человека. Вот он, когда все это анализирует, он делает выводы, что да, все происходит от чисто физических причин. Но чисто физические причины только представительствуют по соответствиям внутренние духовные причины. Это театр представительности внутренних духовных причин. То есть все существование человека происходит из представительствования по соответствиям его внутреннего природного, которое находится вне пространства и времени. То есть, когда мы говорим, что вот были там первые люди чистые, потом они пали, потом из них образовалось падшее человечество, это все как бы имеет право на существование, и в своей замкнутой системе это реальность. Вот точно так же, как, например, восход и закат солнца, да, вот в системе нашего восприятия он существует реально. Вот мы вышли на улицу, посмотрели, вот солнце, вот оно реально взошло на небе, реально по нему покатилось, реально там зашло. Вот в системе нашего восприятия, вот в этой точке восприятия, в которой мы находимся, это реальность. А рассуждение о том, что на самом деле солнце крутится вокруг Земли, это для нас общее рассуждение. Вот мы можем, нас в школе обучили, что солнце вращается, Земля вращается вокруг солнца. Мы знаем, можем аналитически посидеть и даже как бы себе представить воображение своем, как это происходит. Но это не реальность. Это представление, это модели нашего воображения. Реальность нашего существования, солнце восходит, солнце заходит. Но на самом деле это не реальность. Мы просто не видим реальность такой, как она есть. Вот когда Гагарин поднялся на орбиту, он из этой точки своего восприятия увидел реальность, как она есть. Что действительно вот Земля шар, вот Солнце шар, что Земля вот бежит вот вокруг Солнца и так далее. Если бы он поднялся, вышел бы за пределы Солнечной системы, сверху, допустим, он бы даже видел, как эта планета движется и все такое прочее. Но для этого нужно находиться в другой точке восприятия. Вот в той точке восприятия, в которой находится наше сознание, вернее, Господь конструирует наше сознание сейчас, Земля плоская, Солнце вращается вокруг Земли. Это наша реальность, нашего восприятия, та, в которой мы живем. Вот если мы проснулись, утром встали, пошли на работу, мы идем по плоской Земле, мы видим, что Солнце, так сказать, бежит по небосклону, что Солнце маленькое, хотя и горячее, что Земля большая. И это реальность нашего чувственного восприятия. Вот точно так же существование материального мира является реальностью нашего чувственного восприятия. А наше знание о том, что никакого материального мира не существует в нашей вот природной степени восприятия, это для нас только модель. Хотя эта модель, она соответствует реальности больше, чем наши чувственные ощущения. Но живем-то мы в чувственных ощущениях. Но вот если бы мы вышли за рамки вот этой точки сборки наших чувственных ощущений, то мы бы для этого мира умерли. Вот если вы вспомните, было такое занятие по одной из глав книги Талка, я забыл сейчас номер этой главы, где он четко показывает, что явление, то есть тот мир и этот мир, мир природный и мир духовный, это всего лишь способ восприятия одной и той же реальности. Вот в нашем примере, вот пока мы находимся на Земле, вот это один способ восприятия, как только мы на ракете вышли в космос, это другой способ восприятия, но мы находимся уже там, а не здесь. То есть человек, вышедший в мир духовный, он сюда, в общем-то, не возвращается. Потому что происходит, выйти можно только переформатировав свое сознание. Уникальный случай – это Сваденборг. Вот даже те, которые, например, занимаются всякими выходами из тела и так далее, это очень опасное занятие, потому что однажды можно и не вернуться. И тогда тело начнет расформироваться. Это вот как Гагарин, например. Он подлетел на орбиту, посмотрел оттуда и вернулся назад. Но ракета могла взорваться, что-то могли не рассчитать ученые, она могла навсегда зависнуть на той орбите или вообще удалиться от Земли. То есть это занятие очень опасное. И поэтому есть вещи, которые вот мы ничем не рискуя, вот Коперник ничем не рискуя, чисто вывел это математически, а мы ничем не рискуя, можем там почитать воспоминания Гагарина, даже посмотреть. Ну, фильм он там не снимал, он, допустим, снял бы фильм, вот честно, на орбите снимают. И не летая на орбиту, как бы заглядывать вот в ту реальность, в которой Солнце Земля вращается вокруг Солнца. Вот точно так же и с потусторонним. Можно, конечно, пробовать самому выйти в потустороннее, но это очень рискованное занятие, можно, конечно, доиграться. А вот для нас, как бы Господь Сваденборга, как Гагарина, подготовил, выводил на орбиту, Сваденборг возвращался, это описывал, вот мы сейчас можем все это читать. А вот вопрос доверия, конечно, остается. Но если вы вспомните, недавно вот погиб этот американский инженер, который искренне не верил в то, что Земля круглая, считал, что его все обманывают. Сам пытался построить ракету, чтобы это увидеть сверху. И кончилось это для него печально, он очень погиб. Вот так же и люди, которые, скажем, берут Сваденборга, говорят, а может, все это вот он был сумасшедший, а может, он обманывал, и т.д. и т.п. И пока сам не убежусь, не увижу, я не буду это вот в это верить. И кое-кто занимается тем, всякие эзотерики, техники отрабатывают, как им выйти в ту реальность. Ну и конец может быть вполне какого-то у этого инженера. При попытке выйти и посмотреть самому, что там происходит. Причем, как говорится, смерть, природный уход из мира, это еще не самое страшное, что при таких полетах может происходить. Потому что человек тогда распахивает дверь в тот мир, и духи, которые до этого его не видели, видят, они понимают, что они находятся у человека, что человек не исчерпывается только теми познаниями памяти, которыми они из него черпают, и, соответственно, пытаются погубить его злые духи телом и душой. Но даже если он увидит ангела, то хорошего ничего не будет. Потому что ангел-то ему будет говорить вещи ангельские, но по своей извращенной природе человек будет их воспринимать дьявольски. То есть он получит то, что называется дьявольской перцепцией. Ведь перцепция даже у адских духов происходит посредством и через ангелов. Когда человек, ну, дьявольские духи ее в себе извращают при восприятии, превращают в дьявольскую. Вот именно поэтому человек был лишен перцепции, когда после падения, чтобы его и переведен в состояние чисто аналитического восприятия реальности. И вот тогда появился вопрос доверия и веры. Вот чему человек верит. Верит ли он своему чувственному опыту, аналитике, построенной на этом чувственном опыте, или он верит божественному откровению, какой бы ни было форме, это откровение не приходило. Но реальность заключается в том, что никакого такого материального мира не существует. И все вот это вот, например, история. Вот история нам говорит, и она в таком виде представительствуется, что вот были эти люди первые, они пали. Потом, поэтому есть некое это вот, ну, наследственное зло, которое передается от родителей детям. И в чувственном восприятии это выглядит достаточно логично. Вот, там генетики докопались, есть гены, есть наследственность и так далее. Все это работает. Опять же говорю, в нашем чувственном восприятии работает точно так же, как вот для нас работает вращение Солнца вокруг Земли. Но, по сути, реальность не может быть такой. Потому что, поскольку нет никакой такой материальной реальности, соответственно, нет никакой такой реальной в телах передачи некой наследственности с помощью генов и так далее, это все лишь представительствует по соответствиям некие процессы. Причем, когда мы говорим процессы, опять же, мы всегда это привязываем это со временем, то есть с изменчивостью. Но даже во внутреннем природном у человека нет никакой такой времени и никакого такой пространственности. Даже во внутреннем природном все находится в некой такой единой цельности, но есть определенного рода внутренняя структурность этой цельности. И вот эта вот внутренняя структурность, когда она воспринимается через... Причем эта структурность последовательности нисходящей. Потому что восходящая последовательность начинается там, где есть время и пространство, вернее его видимость. Вот именно там, где появляется видимость реальной пространственности, и в этой видимости реальной пространственности, реальная изменчивость во времени, вот там и образуется в последовательности восходящий человек как некое самостоятельное существо, которое живет, сначала рождается в этом мире, потом живет в этом мире, формируется в этом мире, потом умирает в этом мире и уже обитает в целую вечность, в этой самой восходящей последовательности. Но все это лишь представительности по соответствиям, которые образуемы в последовательности нисходящей. А таинство каким образом? Вот, можно сказать, что, например, падение человека, как образуется злое. Кто виноват в своем падении? Человек виноват, правильно? Наследственность. Но с другой стороны, какая наследственность, если каждое наше мгновение творится вот отдельно от других мгновений. Но это в нисходящей последовательности. Каждое мгновение творится отдельно от других мгновений. А в восходящей последовательности, там, где присутствует восприятие через пространственность и временность, вот как в нашем примере, вот мы на поверхности Земли, да, и все воспринимается, исходя из этого, движение Солнца вокруг Земли и так далее. Вот находясь в самом нижнем чувственном, там, где возникает восходящая последовательность, это точка восприятия, в которой все это работает. Работает наличие некого такого пространственной материальной вселенной, в которой изменчивость по какому-то времени, и в этой изменчивости сменяются поколения, и они передают свою наследственность своим детям, а дети передают дальше, и т.д. и т.п. И в этой точке сборки, в этой реальности, вот как для нас реально хождение Солнца по небосклону, точно так же в этой точке сборки, в этой реальности, да, есть существование Церкви как последовательности существования смен материальных поколений в материальной реальности, по времени и так далее. И в этом аспекте восприятия реальное значение имеет история. Но опять же, смотрите, вот история. До появления письменности, ну мы не будем залазить далеко и так далее, возьмем в этом аспекте, до появления письменности, история это было что? Устные рассказы в кругу семьи, максимум в смысле рода, да? Это так называемые легенды. Вот родители рассказывают то, что они слышали от своих бабушек и дедушек, а те слышали от этих. И вот эта вот устная традиция, она хорошо достаточно исследована, кстати, она постоянно видоизменяется, вот как говорят, народная песня. На самом деле, какая там народная песня? Должен был поэт, который эту песню изначально написал. Но, когда она пошла гулять, вот есть люди, которые ее слышали, как слышали, так запомнили. А есть люди творческие, они там переначивают какую-то это. Вот уже начинают гулять разные варианты этой песни, переходить по этому. А потом она уходит, переводится на другой язык. Кто-то знает несколько языков, например, ее перевел, перепел. И она начинает гулять уже в другой среде и так далее. И истории как таковой нет. Есть мифы. Причем, опять же, люди, у которых не было ни науки, ни техники и так далее, они реальность воспринимали достаточно просто. Плоская земля. Солнце ходит по небосклону. Пересказы вот у нас в деревне, так сказать, в деревне там 5, 6, 8, 30 максимум домов. Вот мы пересказываем о том, что происходит, более-менее внятно. А вот там, за горами, драконы живут, там амазонки живут, там кентавры живут и так далее. И все это воспринималось как реальность. Это для них была вполне реальная история. Потом, когда появилась письменность, латинское слово говорит, что письменность появилась только ради слова. Но понятно, что используют не только ради слова. Ее можно там записать и родовую историю, например, и так далее. То тут уже сохранялись, появились библиотеки, сохранялись свитки. То есть уже какой-то там пра-пра-пра-пра записал, что вот в мое время там вот тут-то происходили какие-то события. Оно попадает через 5-6 поколений уже не в виде, так сказать, меняющегося мифа, кто там что добавил, а уже в виде вот этого конкретного описания, которое может праправнук почитать и представлять себе, в общем-то, точно так же, вот как реальность воспринимал его прадед. Опять же мы говорим, для них это как бы единая реальность, потому что чем обеспечивается ее единость? Определенной внутренней связью, внутреннего наития. Это Господь так строит, чтобы каждый отдельно созданный момент в последовательности нисходящей, в ортогональной к ней, так сказать, псевдореальности существования человеческой цивилизации, воспринимался как находящийся в неразрывной связи с предыдущими моментами и задающий неразрывную связь с некими будущими моментами. Но и вот в этом возникает человек как отдельное от Творца существо, которое под конец начинает сомневаться даже в том, что его какой-то Творец создал. А он начинает думать, что эта природа самодостаточна, что она, так сказать, происходит ее самоформирование, самозарождение жизни, эволюции и так далее. И все это, но это когда появляется? Не следует думать, что атеисты только появились с появлением науки в 19 веке. Вот даже в Древней Индии, например, и в Древней Греции были атеисты, которые на основании примитивной чувственности отрицали существование Творца Вселенной. Вот они говорят, природу мы реально видим, вот она реально есть. Реки текут, моря волнуются, корабли плавают, люди живут, дерутся, там, мирятся, как-то размножаются, строят, что-то создают. Вот это реальность. И, соответственно, что есть некие законы вот этого материального мира, которые определяют эту реальность. Они не могли порассуждать о генах, об обезьянах, об эволюции и так далее. Но и в Древней Греции, и в Древней Индии, вот, как показывают записи, были достаточно примитивные, но очень твердо убежденные атеисты. А современные атеисты просто больше рассудочно, даже не рассудочно, а больше аналитически опираются на, как кажется, им реальное подтверждение. Но с этой точки зрения, что какой-нибудь атеист, там, киник в Древней Греции, что современный атеист, конечный результат один. Просто существо совершенно упорно убежденное, что единственная реальность – это реальность чувственного ощущения, что человек не живет после смерти. Соответственно, все, что он не получил сейчас при жизни, он никогда не получит. И поэтому нужно отрываться по полной, вот как гедонисты, там, наслаждаться нашими чувственными удовольствиями. То есть, с этой точки зрения, просто и переубедить атеиста в Древней Греции было ничуть не легче, чем атеиста нашего времени. Потому что он просто отвергал сходу любое откровение и всегда опирался на чувственность. То есть, как бы появилось разнообразие в убежденностях, но суть его не изменилась. Просто современный атеист может больше на эту тему порассуждать. Он уже читал много всяких научно-популярных брошюрок, он может рассказать про Дарвина, он может рассказать про Большой Взрыв и так далее. Но и точно так же, как человек верующий в современном мире, он, особенно вот человек Новой Церкви, который читал книги латинского слова, его все это не сбивает с толку. Ни Дарвин, ни Большой Взрыв. Он все анализирует с точки зрения, потому что он верит в божественное откровение. Он через свое аналитическое исследование латинского слова убедился в том, что это реальность, и в нем образовалось рассудочное, то есть вот этот внутренний уровень. Но рассудочное образовалось как? Вот если человек взял латинское слово, мы с вами это обсуждали в прошлый раз, его аналитически исследовал, даже если он аналитически для себя доказал, что да, похоже, что это правильно, у него еще не образуется рассудочное. Это пока у него на уровне внутреннего природного аналитического мышления образовались определенные познания памяти. Рассудочное образуется тогда, когда он говорит себе: ты смотри, а ведь оно оказывается вот так. Соответственно, то, чем я занимаюсь, он смотрит свою жизнь, то я ж просто какая-то свинья, валяющаяся в луже. Согласно вот с этими моими аналитическими представлениями, выведенными из вот этого. Это значит, что если я так, как свинья, и подохну, то я попаду в преисподнюю и так далее. Что-то надо делать. Как оно говорит, а что делать? Вот наука говорит, что надо не делать таких вещей. И он начинает, вот приходит соблазн. Хочется такую вещь сделать. Почему? Потому что в его познаниях памяти структурных, которые представительствуют по соответствиям внутреннюю структуру сознания падшего нашего человечества, потому что каждый наш человек – это только как бы отделение человечества как единого человека перед Господом. Вот этот дух через него хочет реализоваться, сделать что-то, а человек говорит: нет, я этого делать не буду. Причем для формирования рассудочного даже не обязательно иметь латинское слово. Вот смотрите, даже в иудейской церкви у них были 10 заповедей, и они знали вторую часть заповеди, что, что эти вещи не нужно делать. Они ничего не знали, никаких внутренних духовных структурностей, но они знали, что запрещено Богом. Вот, Бог действует по спасению человека в зависимости от его сознания, и если он дает ему религию, он дает ему знания, и если человек их принял, вот тут появляется вопрос веры. Вот первая вера – это доверие аналитическому восприятию. Атеист доверяет своему аналитическому восприятию и чувственному, поэтому он отвергает любую веру, хотя он тоже, на самом деле, это вера, только атеистическая. А если Господь произвел какие-то изменения, вот как появляется вера? Это же таинство. Вот с чего бы человек чувственный начинает верить в то, что есть что-то, что находится вне его чувственного, что есть законы, которые не подтверждаются чувственным, потому что чувственность ему говорит, наслаждайся и отрывайся по полной программе. Вот где происходит в человеке такое, что он вдруг убедился, что есть Творец, что у этого Творца есть свои планы на Вселенную, свои законы, и чтобы быть счастливым, нужно жить по этим заповедям. Вот, как говорится, есть вещи, которые лучше не анализировать. Вот люди совершенно простые к этому приходят. Как раз вот человеку аналитически развитому это гораздо сложнее. Вот подходят там те же баптисты, человеку на улице, говорят, вот ты веришь в то, что Иисус Христос – это твой Спаситель? Ты веришь, что ты погибнешь? А вот надо верить. А почему надо верить? А вот смотри, вот есть такое писание. Этот человек, у него, так как он малообразованный, у него не срабатывает, а Дарвин, а там то, а то. Вот что-то у него внутри перещелкивает. И он говорит, а я пойду с вами, пойду в ваше собрание и так далее, буду вас слушать. А что? Вот это и есть как бы высшее уже вообще наличие людей верующих в нашей совершенно, так сказать, отвязной реальности. Это косвенное свидетельство действия Божественного Духа в сознании человека. Потому что уж как сейчас все эти атеисты и материалисты стараются и через телевидение, и через школу убеждать, и все равно какая-то часть людей за этим не идет. Вот это вот есть Бог в душе у человека. Это Господне присутствие работы на определенном уровне, когда человек вдруг останавливается почему-то возле Священного Писания, это может быть и латинское слово, и просто евангельские тексты, и даже как у ортодоксальных иудеев вот это вот Ветхий Завет, и как у мусульман этот Коран, или у буддистов что-то. Вот что-то перещелкивает, и человек начинает идти по этому пути. И как раз развитая аналитика здесь человеку может очень сильно мешать. Но даже вот есть некие такие православные, которые говорят, да, я там принимаю современную науку, Дарвина, но я все-таки верю в Бога, я исполняю заповеди. Они просто отодвигают аналитику в сторону, они как бы не допускают пересекаться одно с другим. Но вот, вот это вот действие божественное в их сознании является косвенным, но очень таким наглядным доказательством того, что да, да, есть Бог, есть его действие в сознании у человека, которое часто не прослеживается, часто не открывается, но которое наглядно присутствует в том, что меняется жизнь человека. И вот у такого человека, которым сработало вот это определенное влияние, и который принимает даже просто на доверие то, что есть модель жизни, которая противоречит моим чувственным хотелкам, но которую надо воплощать в жизнь. И он начинает следовать и воплощать эту модель жизни. То есть, а начинает он воплощать тогда, когда он перестает делать то, что противоречит заповедям его религии. И вот у этого-то человека и начинает образовываться рациональное. Этот человек подвергается уже другим опасностям. Он уже может через это рационально, если он потом сорвется, он может подтвердить какие-то ложные убеждения, какое-то зло в себе и навсегда попасть в преисподнюю. Вот смотрите, мы с вами говорили в прошлый раз, что человек, у которого не образовалось рационального, это фактически еще не человек в полном смысле этого слова. Потому что человек – это дух, который будет жить после смерти. У человека же, у которого рационально не образовалось, это пока еще строительная площадка, набор материалов. В нем есть аналитическое мышление, в нем есть какие-то похоти, в нем есть какие-то сентименты и так далее. И вот когда эта строительная площадка загромождалась, то первое, что туда снесли, это вот эти вот остаточности, То есть то, когда он жил ребенком, в простой, так сказать, когда еще никакая аналитика на него не действовала, когда еще похоти не могли в нем действовать по причине отсутствия вот этих телесных каких-то этих возможностей для ее реализации. И вот от 3 до 5 лет, когда человек, вот ребенок развивается, вот в него накладываются вот эти вот остаточности, которые в том мире путем опустошения всей его прежней, последующей жизни, из него может как бы родиться духовный человеческий ребенок в том мире, и он может затем развиваться. И вот поэтому самое страшное преступление на самом деле – это наносить вред ребенку. Особенно вот эти, вот, знаете, педофилы вот эти, знаете, которые расстреляют детей. Вот они совершают очень страшное преступление, потому что они действуют именно вот в этих остаточностях. Преступление против будущего этого ребенка. И поэтому в Евангелии есть такая фраза, что если ты соблазнишь одного из малых сих, то лучше бы тебе, так сказать, вообще в мире не родиться. Или сразу мельничный жернов на шею, воду до этого. Но большинство людей, которые вот, Господь их даже держит в таком состоянии материалистическом. Почему? Потому что, опять же, вот когда начинает образовываться рациональное, человек начинает подвергаться искушениям, он становится человеком, который может погибнуть. То есть до этого это был только скелет человека. Он погибнуть духовно не мог. Он жил как свинья, он действовал как свинья. Но все это потом будет опустошено, расформировано, и все вернется к этим остаточностям. А вот человек, который вступает на стезю религии, по разным причинам. И вот почему Господь большинству не допускает вступать. Вот он уже как бы подвергается очень-очень-очень большим духовным опасностям. Вот мы не раз с вами возвращались к этому месту из книги «Любовь супружественная» насчет горы вот этой вот, помните, гора древнейшей церкви, они обитают там на самом верху, и туда ведут дорога, такая по склонам этой горы. По ней можно подняться, но по ней может подняться тот, кто видит вот эти вот на деревьях виноградные лозы, они отмечают верную тропу. А от этой дороги много неверных ответвлений. И каждое из этих неверных ответвлений заканчивается в каком-то аду. То есть человек туда не свергается в ад, когда он покушается взойти на вот эту гору. И вот поэтому вера, подлинная вера, из которой может начать образовываться рассудочное в человеке, это путь, исполненный очень больших опасностей. Уже не для материальной, а для духовной жизни у человека. Поэтому если человек начал подниматься по какой-либо причине по этому пути, то ему нужно быть очень-очень осторожным. То есть ему надо пребывать во внутреннем смирении, ему надо просить Господа, чтобы он открыл глаза и указал ему эти лозы, чтобы, не дай Бог, ему вот не свернуть куда-то и не... А рассудочное начинает образовываться, опять же, подчеркну, тогда, когда человек решил по какой-то причине, что да, есть Бог, есть посмертная жизнь, и ради того, чтобы туда войти, нужно начать жить по заповедям, которые дал этот Бог. Ну что, может, какие-то вопросы?
Тобто наша віра зумовлює сприйняття світу правильності, що ви говорили раніше?
Не сприйняття, а представлення. Угу. Тобто точно так же, як ми, наприклад, наше представлення о том, що Земля кругла і вращається вокруг Сонця, це не наше восприйняття цього, а наше представлення о том, що в реальності воно не таке, як ми його бачимо. Но, допустим, наши представления о реальности космогонические, они на нашу жизнь не оказывают никакого влияния. А наше представление о реальности, какой она есть на самом деле, они оказывают на наш способ жизни достаточно большое влияние. Вот это можно сказать... Вот есть множество вот этих вот людей, которые и вот как этот, ну, инженер, который, у него были представления о том, что Земля плоская, и он захотел их проверить, построил ракету, полетел и взорвался. И вот точно так же наше представление. Казалось бы, вот как эти представления о том, что есть реальность, влияют на наше ежедневное поведение. Ну, опять же, вот у Своденборга в «Тайнах небесных» там есть такое место, где он очень долго перечисляет некие таинства, связанные с Господним воплощением. Ну, детали. Потом говорит, что это дается потому, что человеку, как бы современному, очень хочется увидеть аналитически, как оно есть на самом деле, рассудочно. Но для спасения это не важно. То есть вот есть некие базовые установки, которые важны для спасения. Для спасения мы должны верить в том, что Господь Иисус Христос был Иеговой, то есть Богом от вечности воплотившимся, что в нем пребывает вся полнота Божества телесно, что Он присутствует рядом с нами и дает нам жизнь. Поэтому все, что мы делаем доброе, это Он нас делает, а не мы. И что мы должны делать доброе, первое действие доброго – это не делание злого. То есть, и дальше идет перечисление. Вторая часть – десятисловия, допустим. Потом заповеди любви Нового Завета. Да и фактически разъяснение этих заповедей в латинском слове. Фактически латинское слово в аспектах чисто практических, оно берет вот эти заповеди, вторую часть десятисловия, и разъясняет, как ее практически применять в жизни. Вот, например, в этом Ветхом Завете «Не пожелай жены ближнего своего». Новый Завет. Там четко сказано, что вот если разведешься не по прелюбодеянию, то ты совершаешь преступление. Все, поставлена точка. И отсюда вот реальная жизнь падшего человечества, она, мягко выражаясь, отличается от того, как она должна быть на самом деле. И люди метались и мучились. От этого все вот эти вот ужасы, так сказать, средневековья и так далее, которая кончилась этой французской революцией, развалом всего этого, но только после второго Господнего пришествия это все произошло. Потому что вот там, в книге о любви супружественной, дается очень четкое разъяснение деталей, вот когда же человек нашего падшего человечества может жить и все-таки сохранять в себе любовь супружественную. Есть первая часть, которая описывает идеальное состояние, есть вторая часть, которая называется «Удовольствие любви блудной», которая описывает, как даже в таких состояниях, в которые человек с неизбежностью часто ввергается своими, так сказать, позывами вот этих адских духов, действующих в его состоянии, как и там сохранить и подготовиться к вхождению в идеальное состояние, ну пусть не в этом мире, то хотя бы в следующем. То есть латинское слово вот в отношении заповедей, фактически оно разъяснение. Вот та же заповедь «не укради». Латинское слово четко разъясняет, какие случаи присвоения и, так сказать, работы собственности относятся к случаю «укради», какие не относятся, какие входят в серую зону, как в серой зоне попытаться все-таки сохранить свое существование духовное. И в отношении остальных заповедей то же самое. То есть вот в чем исключительное счастье для нас, которые смогли принять это латинское слово как божественное откровение, что мы не должны идти по дороге, так сказать, ну вот, шаг лево, шаг вправо считается расстрел, прыжок, так сказать, попытка подбегать, расстрел на месте. Потому что вот в христианской церкви до второго Господнего пришествия жить было, быть настоящим христианином на самом деле было очень сложно. Почему? Потому что вот следовать за этими заповедями, вот возьмите вот этот пастырь Ерма, вот там описано, вот как быть настоящим христианином. Четко, однозначно, просто. А потом начали придумывать, ну как, вот когда христианство было, ну, первое и настоящее христианство, вот апостольская церковь, это было убеждением частным человека. То есть он получал это убеждение, и он мог себя вести так или иначе. Вот в Риме господствовала там языческая религия, они воевали, они сражались, они строились и так далее. Это были их проблемы язычников. А христианин в мире язычников пытался вот, вернее, соблюдал вот эти вот заповеди, которые четко вот перечислены в слове и показаны, как соблюдать в том же пастыре, допустим. И это не было бы проблем. А потом, когда апостольская церковь исчезла, появился вот этот Константин, который как бы... Ну, он на самом деле был язычником. Он остался язычником до конца. Он даже крещение принял в бессознательном состоянии. Но он объявил христианство уже перед смертью. Он объявил христианство в государственной религии. И богословам христианской церкви пришлось думать, как же оправдывать на государственном уровне все эти, ну, нечестивости государственного устройства, власти и так далее, которые были максимально приспособлены к падшей натуре человека. И вот отсюда началось, с одной стороны, оправдание чего угодно. И войны имперской, имперской власти, и всех этих разборок. Отсюда же они придумали вот это вот отпущение грехов, что типа твори, что хочешь, я тебе потом отпущу, и ты спокойно войдешь в Царствие Божие. Это именно была попытка приспособить христианство к реалиям государственной религии. С другой стороны, те, которые понимали, что тут явно как бы бесчинство и неподобие монашества. Вот как это вот убежать в пещеры, в монастыри, не иметь с миром ничего общего. Ну а как, если заводить семью, то ты уже не можешь не иметь с миром ничего общего. Ты с ним вступаешь в какие-то отношения. Тебе говорили, нет, не надо ни семьи, ничего. Сидишь там в пещере, в монастыре и так далее. Вот только тогда ты настоящий христианин. Вот как эти францисканцы. Вот пока ты не отказался от собственности, вообще ты не можешь быть настоящим христианином. Я имею в виду, конечно, первых настоящих францисканцев. И только вот после второго божественного пришествия, когда было латинское слово, появилось такое восприятие, осмысление христианства, которое позволяет христианину жить в мире и в то же время оставаться в мире с Богом. То есть в мире, так сказать, с жизнью по заповедям божественного слова.
Там у меня такой вопрос был, вот сказано, что есть три степени творения, небесное, духовное и природное. И ну, я там прочитал отрывки, и может я неправильно понял, но кажется, там написано, что природное существует только в церкви. Да, то есть в религии. Это правильно? То есть, скажем так. То есть природные люди, которые не имеют в себе религии, они как-то не воплощают в себе полноценную природную степень, получается, или что? Степень творения именно.
Ну, надо посмотреть, это в этом катехизисе, да?
Ну да, ну там была ссылка на Divine Providence, по-моему.
А что там сказано в Divine Providence?
Нет. Ну вот я вроде такое вычитал, что это относится именно к, ну, то есть природная степень относится именно к людям церкви.
Я бы хотел увидеть контекст. Да, вот еще. природная степень есть в каждом человеке, потому что это как бы окончание. Это в том, то, где он образуется.
А, ну и было вот интересно уточнить, что степени творения, вот небесное, духовное, природное, но, скажем, про мир духов ни слова, да? То есть мир духов не относится к степени творения.
Почему?
Это просто... Какое? Духовное получается?
Это не часть духовно-природной степени.
Еще духовно-природное есть?
Ну, есть небесное, есть духовное, есть духовно-природное. А мир духов, ну, она тоже делится на своей, так сказать, степени.
А, то есть это последнее, внешнее, это духовно-природное, да, да. Можно назвать? Угу.
Вот. Человеческое сознание находится у современного человека на нижней земле. То есть мир духов, он представляется как земля. Причем она круглой формы. Там они все живут на поверхности. И там есть горы, на которых находятся... Это мир духов. Есть горы, на которых находятся небеса. Небеса – это тоже часть мира духов. Но просто мир духов – духовный мир, в смысле. Это все духовный мир. Но мир духов – это вот самые такие нижние долины, которые находятся вот в таких под горами и так далее. И там есть нижняя земля. То есть она находится под поверхностью духовного мира. Но нижняя земля – это уже уровень преисподней.
Угу.
Вот человеку представляется, что он живет в мире природном. Но это только фантазии его восприятия. Потому что никакого мира природного нет. Он живет в мире духовного сознания, но на нижней земле. Но нижняя земля от ада отличается только тем, что она открыта кверху. Вот ады – пещеры, над ними своды. А нижняя земля есть вид сверху. Вот Сводомурх описывал, у него есть в духовном дневнике такой момент, говорит, как я провалился в яму. То есть фактически люди живут в ямах.
Как расщелины в горах, да?
Просто яма. Яма. И он провалился в эту яму, и ему ангелы сверху спускали эти, то есть он провалился в чувственное. Ему эти ангелы сверху спускали веревку и вытаскивали его. Это выглядело вот в той реальности именно так, что тебе реально веревку спускают, ты ухватываешься, они тебя тащат. И есть тоже в духовном дневнике, вроде бы, такая фраза, я же не помню где, что мир природный отличается от ада лишь тем, что в аду больше порядка. Вот не зря вот этот вот Сковорода говорил, что люди в аду живут, а в ад попасть боятся. То есть мир природный на самом деле, он, да. Но мира природного-то нет. Я имею в виду природная степень сознания. Но для нас он как бы есть, как реальность. И в нем эти животные реальные все. Земли реальные, воды реальные, атмосферы реальные, звезды реальные. И в этой степени восприятия все это действительно реально. Но даже добрые и хорошие животные тут не такие уж добрые, такие уж хорошие. Они только в них образы отражают. Вот возьмите тех же голубей. Они же Святой Дух представляют. А приглядишься к этой птице, она, ну, недаром их называют летучими крысами. Они там в мусорках копаются и так далее. По крайней мере, городские голуби. Та же овца, которая ест травку, на самом деле выжирает все, что ей в этой травке попалось. И всяких мелких животных, насекомых и так далее. И опять же она и там и экскременты выделяет, и воняет, и болеет и так далее. Почему? Потому что тут все наития, заканчивающиеся в последней степени, получается как бы такое влияние множества. То есть овца, вот ее форму задает небесное влияние. И небесная овца – это чистая овца, которая на небе видит ангелы. Ангелы же тоже чувственно видят овец, например. И они могут пойти их пощупать, погладить. Там, вот у нее мягкая шерстка. И эта овца, не, так сказать, не выделяет экскрементов. Она тоже ест там небесную травку. И эта травка овцой полностью усваивается. И она там не какает, что называется. И поэтому она не пахнет, она не потеет, она пахнет овцой, но не пахнет отвратительно потом вот этим застаревшим животным. И точно так же и ангельское тело. Вот чем оно отличается от человеческого тела. Ангел в своем теле обитает, как человек в своем теле, со всем чувственным этим. Но это тело чистое.
А можно я зачитаю кусочек как раз на эту тему? Тут вопрос, с какой целью Господь создал материальную вселенную? Ответ в качестве внешней плоскости, как бы, outside plane.
Плана, внешнего плана.
Ну, plane это как равнина.
План, нет, план. В данном случае это идет plan.
Plane, именно с Е. С буквой Е. Как внешнее пространство или что-то.
Ну, я не вижу где-то.
Предпоследний абзац. Начало.
Покажи мне. План. Это именно план. Это не равнина.
Может, план будет с одной, то есть без Е буквы.
Может, там опечатка? Может быть,
перепечатали с ошибками. Может, там такой странный английский бывает. Хотя современная книжка с 96-го года.
Ну и что?
Нет, нет. Он же an outside plane, это автор пишет. Но дальше идет цитата. А после тут должен быть план именно вот как план. Ну, как основание. Тут надо как внешнее основание.
Ну ладно, то есть, ну как внешнее проявление. Да, мир
основание,
проявление.
Именно основание. Основание. Как фундамент.
Фундамент.
План.
То есть как внешнее основание. Поскольку Господь хочет поделиться своей любовью и своей мудростью с другим вне себя, то это то место, где мы можем чувствовать чувство любви и мыслить мыслями мудрости и делать их постоянными и фиксированными своими собственными. Таким образом, материальная вселенная — это рассадник небес и царство пользы, получается, kingdom of use.
Use — служение.
Ага, служение. Царство — служение.
Служение. Или действие. Кстати, вот в латинском действие и служение — это use, употребление. И вот смысл в том, что Господь создал вот этот план сознания, последний, в котором существует действие или же служение. Вот всякая любовь, она может проявиться только в действии, направленном по отношению к другому. И вот в этом последнем плане единый человек неба как бы разбивается на множество отдельных личностей, каждая из которых может действовать из любви и приносить пользу другому, другой такой личности. То есть в этом плане некие общие состояния любви и премудрости воплощаются в конкретные действия одного, направленного к другому.
Так это совсем непонятно. Во-первых, служения могут происходить, опять же, люди веры, да? Люди церкви. Скажем, атеисты вряд ли могут производить полезное служение.
В латинском слове есть такая фраза «адские служения». Я же говорю, что служение, по сути, это действие. Они становятся служениями, как действиями, направленными на пользу другого, только у возрожденных. Поэтому я часто это перевожу как действие, когда перевожу.
А мы говорили, что возрожденных людей очень мало, если вообще есть.
Но все равно, вот, например, родители рожают детей, потом их растят, воспитывают. Даже атеистические, даже семьи так, негодяев, даже последний там негодяй, бандит, любит своих детей. То есть действие божественной любви, то есть любовь к детям, проявляется таким образом, что даже человек негодяй, потому что он делит мир на своих, потому что когда он растит своих детей, он как бы делает добро своему.
Это почти сугубо, как себе.
Почти, но все-таки не себе. Все-таки не себе. Все-таки он делает
кому-то. И это все-таки служение благое.
Да, да, да.
Благое служение адскими фактически адским духом.
Да.
Кстати, удивительно часто, как родители, которые там могут спокойно украсть, там, оставить умирать кого-нибудь хладнокровно, а детей своих все равно выращивают. Mm-hmm. Хоть до какого-то
возраста. Да, да, вот именно вот проявляется такие, божественная сфера любви к детям.
Никак уже не может быть. Есть и такое.
Не, ну это совсем вырождено.
Ну, да.
Религия тоже бывает, вот как мать бросила.
Это уже практически не люди.
Угу. Вот читаешь, там мать бросила ребенка.
Ну, есть.
Мать утопила ребенка там в помойной яме и так далее. Есть такой Лео Тексиль. Он написал историю папства. Ну, она вообще против католической церкви, она была направлена. И он описывал, что в Италии был какой-то женский монастырь. И на территории монастыря был такой бассейн. И однажды этот бассейн решили почистить. И спустили воду. И на дне обнаружили 1.5 метра детских скелетиков. Слой. То есть вот монашка, у нее естественное чувство, она хочет любви, она хочет жизни. Потом рождается ребенок, и что дальше делать? И она начинает метаться, и ей как бы собственное, потому что это же преступление, ей там будет наказание и так далее. И она его несет и убивает. Но на самом деле эти проблемы мы решали очень просто. При всех женских монастырях организовывались детские приюты. То есть это было такое. Ну и монашки там растили детей, и тут в этом приют, естественно, можно было и собственного ребенка засунуть. Точно так же, как католические священники, которые не имели права жениться, как правило, при католическом священнике всегда жила эта вот экономка и воспитываемые им племянники. И племянниц, которую он взял на воспитание.
Так непонятно вообще. Материальный мир существует как мир конечных проявлений, в котором люди могут испытывать любовь и мыслить по мудрости для в качестве царства служения. Ну хорошо, разве ангелы не могут это делать? Они же то же самое делают. Как бы, и...
Только потому, что они используют память природную людей, находящихся в мире.
Она закольцованная, я понимаю, но, но опять же, то есть, зачем тогда природный мир? Тем более, я же говорю,
какие... Ну, смотри. Ну. Ангел есть любовь в чистом виде. Но чтобы эта любовь проявилась в действиях и служениях на уровне его реальности, ему нужен вот этот конечный план. Но в самом ангеле его быть не может, потому что это уровень творения небесный или духовный.
А зачем нужен?
А иначе не будет формы проявления. Потому что он тогда не будет ангелом. Вот это вот в том-то и дело. Это было, если помните, занятие, посвященное памяти у человека. И там говорится, что для план проявления действия, он должен быть максимально разделен. То есть все тут должно быть максимально разделено. А план духовного существования, он наоборот должен быть максимально интегрирован. То есть там разделения никого не должно быть. И поэтому, если бы люди, так сказать, не умирали, они бы никогда не входили вот в этот план безраздельного существования. Но, войдя в этот план, чтобы существовать дальше, вот в идеале, когда появилась древнейшая церковь, их сознание было возвышено в небесный план существования, они использовали свой природный план для действия на своем небесном плане. Вот, все-таки наиболее цельным человеком был именно человек древнейшей церкви. А наиболее цельным человеком в творении вообще стал Господь Иисус Христос. Вот для чего Он воплотился, казалось бы, зачем Богу воплощаться? Были же эти пророки и так далее. Просто Он, взяв самый нижний план раздельности, вот Иисус Христос тут был в раздельностях. То есть каждое его действие было божественным по себе, когда он был человеком в мире. Но совокупность этих действий образовывала божественного человека, но не Бога. Он не был Богом во плоти, он был божественным человеком. Но каждое его действие было в себе абсолютно божественным. Почему он не был Богом? Потому что Бог в себе един. А в Иисусе Христе каждое действие было раздельно. И как бы раздельно, имеется в виду. Но когда он Бог, он с сознаниями человеческими не разделен. Он действует в каждом сознании человеческом отдельно от этого сознания. Но когда он стал человеком, он стал как бы раздельным человеческими сознаниями. Потому что я в своем теле, Иисус Христос в своем теле. Но он может действовать на этом плане, наставляя меня, поддерживая, спасая. И поэтому даже после своего вознесения на небеса, когда Иисус Христос, как он является, он исполняет собою человека. Вот помните вот эту фразу из Евангелия: если двое или трое будут во имя мое, я буду с вами. Но не сказано, если один, я буду с тобой. Почему? Потому что если ты один, он в тебе пребывает, но ты не можешь ни по отношению ни к кому действовать. Если же двое, он исполняет меня, я действую по отношению к тебе, он исполняет тебя, ты действуешь по отношению ко мне, и тогда он пребывает для тебя через меня, а для меня через тебя. Во плоти. Вот Господь никогда не исполняет человека так, вот почему нет вот этого одного? Чтобы человек стал Богом. Только Иисуса Христа он исполнял таким образом. И то только тогда, когда он находился в состоянии прославления. То есть вот внутреннего вознесения. То есть он для, даже для того, чтобы находиться в состоянии прославления, он должен был подниматься над природным Иисуса Христа и входить, вот это представительствовалось его прославлением перед апостолами, когда они пошли на гору, и тогда он поднялся. Вот это все представительствовало под соответствием то, что он поднялся над своим телесно-чувственным. И тогда они увидели его вот как божественное. И после смерти, вот, когда он воплотился, пока он был с апостолами, ел с ними рыбу и так далее, он не был полностью божественным. И только тогда, когда он перед их глазами вознесся на небеса и воссел там одесную отца в образах, вот он стал полностью божественным.
Сложно?
Ну.
Все равно непонятно. Но, то есть ангелы, скажем так, чтобы вычленить какое-то одно действие, которым они являются, они должны его взять откуда-то с общего...
Да,
потока,
да. Они должны его карнализировать. Это называется карнализация.
Соответственно, мы должны иметь смешение всех действий. Но в том числе и адских тоже.
Да, совершенно верно. Ну, если бы у нас не было где действовать адским духом, как это было в людях древнейшей церкви, то... Хотя и у них, наверное, было все-таки в созданиях что-то представительствующее адское, пока они были людьми, так как они были частью этого человечества. Иначе невозможно было бы падение их потомства.
То есть сказано, что царство действует, потому что много очень действий. Да? Если бы даже мы очень хотели быть одним действием,
да,
мы бы не смогли.
Не смогли бы, потому что не было бы по отношению к кому. Должно быть происходить хоть на двух, но разделение.
А, и, собственно, ну, то есть нужен такой мир, в котором
да,
вот
да,
эта любовь,
да,
мудрость
во всех. Хочет, нет?
во всех возможных комбинациях воплощается во
всем. Да, все, такие. Спасибо.
Тогда давайте попробуем. Пока осторожно, чтобы эти на руку не
поделили. А еще такой вопрос, что вот эти степени творения, то есть сказано, что то есть духовная степень творения – это ангелы высших небес, которые живут в любви и во всех mm-hmm. вещах, связанных с любовью. То есть они не, как это, почему не в любви и в мудрости? Почему они разделены все равно, как бы это сказать, что у них нет мудрости разве?
Не, у них есть мудрость, но у них мудрость внутренняя. Это мудрость, она не проявляется так ясно в мудрости внешней. Кстати, все проповедники на небесах происходят из духовного царства. Но вот когда встречаются, допустим, духовные ангелы и небесные, духовный ангел вдохновляет, вернее, небесный ангел вдохновляет духовного ангела, духовный ангел премудрствует. Но на самом деле в нем премудрствует любовь небесного ангела. Но выглядит это так, словно небесный ангел просто сидит, разинув рот, его слушает, а его наставляет вот этот духовный ангел. Хотя на самом деле небесный ангел через духовного ангела наставляет самого себя, а заодно еще и духовного ангела. Но небесный ангел из этого наставления имеет гораздо больше, чем духовный ангел при этом.
Прям как электромагнитная индукция.
Угу. Ну, электромагнитная индукция, она и представительствует, соответственно, определенные духовные вещи.
А почему, кстати, вот о Господе говорится, что Господь есть любовь? Почему не любовь и мудрость?
Мудрость. Иисус Христос в самом себе. То есть Господь в самом себе – чистая любовь. Но в Господе от вечности есть и степени небесные, и степени духовные. А духовная степень – это степень премудрости. Но они там, причем в нем они пребывают актуально. Но вообще это вопрос очень сложный. То есть это все не так просто.
А нет, здесь сказано именно вопрос, какова сущность Господа. Это бесконечная божественная любовь и мудрость.
Mm-hmm.
Но просто есть фраза «Господь есть любовь».
Это просто
это
вырванная.
Ну, да? Она просто как бы говорит о частностях.
Mm-hmm.
То есть в самом себе Господь есть любовь. Но вообще Он есть любовь и премудрость. Ты понимаешь, ведь нет любви без премудрости. Премудрость – это форма любви. Это как содержимое, да.
Ну, чем я удивила, собственно, да.
Невозможно этого, потому что где говорится, что Господь есть любовь, подразумевается в форме премудрости. Потому что любви без формы премудрости просто не может существовать. Это как содержимое не может существовать без его формы.
Формы и содержания. Да,
формы и содержания.
Да, я скажу, когда просто слушаешь занятия, вот вроде все понятно, когда начинаешь вчитываться, mm-hmm. ничего не понятно.
Может быть, у вас есть какие-то вопросы, нет?
Мне еще было цікаво, ви говорили про те, що Господь створює кожен момент окремо,
mm-hmm.
а на що?
Mm-hmm. Потому что он создает это все в самом себе. То есть природно это последняя степень духовного, вернее, небесного и духовного. И, но он не создает материальную вселенную вне самого себя. А он создает только последнюю степень своего сознания. И в нисходящей последовательности он формирует все вплоть до мира служений или же действий, как представительство по соответствиям высших духовных степеней своего существования. Но на последнем уровне не создается самостоятельная реальность. То есть это не вот так вот, что вот моменты стоят друг против друга. А вот он создает тут этот момент. Но последняя степень – это не нечто реальное. Это только представительство по соответствиям высших степеней. Она кажется реальной, но она не есть реальность. Вот когда говорится, что он каждый момент создает отдельно, это не значит, что он актуально создает каждый момент. А он создает видимость существования этого момента, которая в его представлениях этой нижней степени оказывается связанной с видимостями существования других моментов. И создается впечатление некой такой единой материальной вселенной, в которой происходят изменения по времени. Но это все только видимость. Потому что нет такого материального мира, в котором происходили бы реальные изменения по времени. То есть он создает видимость существования момента, а не актуально каждый момент отдельно. Вот это важно понимать. А на нижнем уровне создается видимость существования всех этих моментов вместе. Но это уже видимость, так сказать, вторая производная. Видимость существования каждого момента по отдельности. Которая возникает только в восходящей последовательности. Вот почему, кстати, все состояния, в том числе и адские, создаются в Господе нисходящей последовательности. Но присваиваются конкретному сознанию они в восходящей последовательности в видимости свободного выбора. Вот какой-то в этом сознании выбор, такое ему будет присваиваться. И такое же для него создавалось. Потому что в нисходящей последовательности Господь учитывает выбор, который находится в самом последней степени. Но для человека выбор реален, ему кажется, что он совершает выбор в пространстве и во времени. Но в пространстве и во времени действиями его выбор только канализируется. Он покаивается. А выбор происходит вне пространств и вне времен. Во внутреннем природного его знания. То есть можно сказать, что Господь в нисходящей последовательности учитывает тот выбор, который будет сделан в восходящей последовательности. И, так сказать, позволяет вести себя этому выбору. И создает для человека ту реальность, которой человеку представляется, что он по своей собственной воле выбрал именно вот такое поведение, и что он родился именно в таком месте, среди такого народа, в такой семье, среди таких людей. Но это все только представительство по соответствиям, которые были созданы Господом. Нисходящей последовательности, но с учетом его окончательности. Выбора в последовательности восходящей. Потому что последовательность нисходящая и последовательность восходящая – это на самом деле не две различных вещи. Это одна и та же реальность, просто в различных своих, так сказать, аспектах или же проявлениях.
Это относится к божественному проведению?
Да, конечно. Божественное проведение – это инструмент действия божественной премудрости.
Тобто від самої людини залежить, хто вона, де вона є.
От її вибору, так. Да. Но всі внешні оформлення того вибору совершає іменно Господь. Поэтому нет никакого предопределения. Хотя если вот залазить в механику, то может возникнуть ощущение, ну как же, ну все же предопределило, правильно? Господь знает настоящее, прошлое и будущее, и действует исходя из этого своего знания. Вот в латинском слове сказано, что Господь ведет каждого к его месту вечности, вне зависимости от того, это место в небе или место в аду. Можно сказать, ну как, Господь его ведет к аду, правильно? Но Господь лишь помогает ему оформить его выбор. Потому что выбор, происходящий вне пространства и вне времени, он происходит вне действий. И он оформляется в действие вот в этом последнем плане, где идет разделение. То есть выбор происходит на том уровне, где разделения нет. На будущее, прошлое, настоящее. И даже на личностное, кстати.
А еще раз скажите, что учитывает Господь будущий выбор человека?
Да.
И оформляет его,
да,
жизнь,
да, соответственно. Это звучит дико с точки зрения мышления по пространству и по времени. Но на самом деле вот реальность такова, потому что Господь все это производит вне пространства и вне времени. И в соответствии с этим уже оформляет пространство и времена.
Вот почему мы живем именно на Украине, именно в это время.
Потому что кажется, вот там какое-то там американское дитё хорошо родилось в верующей семье, в замечательной стране, где не нужно хитрить, ловчить и так далее. А вот я там родился среди вот этих вот негодяев, в этой стране, в которой все негодяйское, где нет нормальных законов и так далее. Как же так? За что ж такая несправедливость ко мне? Чем он лучше меня? Почему вот? А потом меня еще в чем-то обвиняют и так далее. Все это иллюзия. Кажется, человек рождается именно там, где был его внутренний выбор. И таким, каким был его внутренний выбор. И живет той жизнью, которая соответствует. Потому что через обстоятельства его рождения, обстоятельства его жизни в этом рождении, всю его жизнь карнализируется его внутренняя структура или же качество, которое лежит вне времени и вне пространства.
Так а почему вы говорите, что предопределения нет? Получается, оно есть, просто мы его не знаем.
Но выбор-то принадлежит человеческому сознанию.
Но он-то будет все равно выбран в определенную сторону.
Нет. То есть, какие бы у человека ни были внешние обстоятельства, они не повреждают его духовного, потому что его духовное находится вне пространства и вне времени. Но обстоятельства, в которых он живет, они представительствуют по соответствию качества его духовного. То есть, каждый человек есть воплощение какого-то духовного качества. А это духовное качество уже реализуется во всех конкретных обстоятельствах его жизни природной. Но поскольку оно реализуется через них, то есть полное ощущение, вот как вот мы уже говорили, движение Солнца вокруг Земли. Это наша реальность, правильно? И наша реальность – это наш выбор в тех обстоятельствах, в которых мы родились. Вот это есть такая фраза в этом у Толкина «Властелине колец». Мы не выбираем те времена, в которые мы с тобой родились, но мы выбираем то, как мы себя будем вести в эти времена. Но на самом деле мы выбираем и времена, и наше поведение. Если человек родился в плохие времена, в плохих обстоятельствах, в плохих обществах, но сделал правильные выборы и из этого в результате выбрался, то это отражает то, что этот выбор был сделан там, где еще нет пространства и времени. А внутренне был сделан. А тут он только воплотился в раздельных действиях всех обстоятельств его жизни. От его рождения до его смерти.
Это же есть определение предопределения. Что заранее определено уже конечная точка. Просто она актуализировалась в процессе.
Опять же, для в нашей степени восприятия это оно не существует.
Да, в нашей степени.
Да, вот мы живем в нашей степени восприятия чувственного. Да. И в этом предопределения нет. А там, где вне пространства, вне времен, бессмысленно говорить о предопределении по определению.
То, что означает, что мы живем в найкращій можливій реальності?
Да. Как выразился, кажется, Гегель, все идет к лучшему в этом лучшем из миров. У Гегеля было такое утверждение, что
все, что не происходит,
все правильно, и все, что правильно, все происходит.
Но это даже для адского сознания правильно, потому что оно же тоже актуализирует то, что ему хочется.
Да, да, совершенно верно. И оно тоже говорит лучшим из миров для себя самого.
Потому что если бы он чувствовал дискомфорт, он бы поменялся.
Правильно? В котором он, да, может стать тем, кем он хотел изначально. И становится тем, кем...
Не всегда в лучшую сторону это означает.
Совершенно верно. Искал не то, что хотел, и нашел не то, что искал, но то, что изначально собирался.
А я вчера кусок приводил как раз вообще на эту же самую фразу. Вы говорите, что оно учитывает, и я прочитаю, что божественное провидение имеет в виду формирование ангельских небес из человеческой и человечества. И следовательно, то, что бесконечно и вечно. И оно также учитывает временные блага, temporal benefits. Временные блага, но только в том отношении, что относится к вечному.
Да, 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 да. Вот книга о божественном провидении, а на самом деле она для сначала для человека гораздо полезнее, чем книга о божественной любви и божественной премудрости.
Да, это, кстати, из божественного провидения.
Хотя оно следует как бы вторым, но начинать надо именно вот с этой книги, а потом уже переходить к божественной любви и божественной премудрости. Потому что божественное провидение, оно расставляет все точки над «и» именно о природной степени существования человека. Кстати, книга исключительно полезна. Просто вот. И я помню, это же первая книга, которую я прочел, была о небе Абаде. Потом мне досталась «Любовь супружественная», первая часть, ее вывез из Москвы, и еще пару мелких книжек. А потом... Слава Богу, я знал польский язык. Это еще был конец Советского Союза, где-то 89-й год. Я из Варшавы выписал по межбиблиотечному абонементу на польском книгу о божественном провидении. Ну и мой польский, конечно, был не особо совершенным, потому что я в основном читал детективы до этого и фантастику. Но мне вот Сергей Полывко дал украинско-польский словарь, такой хороший очень. Я сел и прочел эту книгу. Мое знание польского после этого существенно улучшилось, ну, такого высокого польского. Но книга, я даже тогда перевел целую главу из этой книги на русский. Об этих, как его, ну, семь степеней прелюбодействования истинного. И эта книга, мне, я все ношусь с идеей ее переиздать.
Да, у меня есть синенькая такая о божественном провидении.
Не, ну это на русском, а у меня же есть на польском. Мне даже отсканировали текст, только его надо проверить. Но проверить как? У меня есть этот челспекин польский. Но там еще и язык 19-го столетия. То есть он часто как бы то, что там правильно, но этот челспекин воспринимает как неправильно. То есть это хороший кусок работы, которым я никак не займусь, а надо заняться. Вот если бы я это сделал, то я бы ее с удовольствием издал бы на польском, попробовал бы в Польше продавать.
Кстати, в Польше нет никого из новой церкви.
Какие-то люди на меня выходили, но как-то контакт потерялся. Да вон в Чехии новая церковь существует чуть ли не с середины 19-го столетия. Ну не с середины, где-то с конца, но сейчас там какое-то очень странное с новой церковью. Какие-то очень странные люди, какие-то странные эти...
А, кстати, вот наша церковь, кого она еще вот спонсирует? У них есть еще страны, кроме Украины?
Ну, в Швеции, там очень давние это вот. Потом Голландия. Потом, ну, Голландия там сложный вопрос. Потом вот Сербия и это как ее, Хорватия.
В Хорватии есть, да? Тут?
Ну, душам. А ты душно не знаешь. А в Сербии такой есть Жикич, Александр Жикич. Но именно в Сербии появился в свое время рундарист, это еще 60-е годы, который переводил много на сербский язык, который там в Сербии организовывал этот, ну, как его, общину. Ну, на собрание, в смысле. Но к нему на собрание потом начали приходить из безопасности. И он в результате уехал в Штаты. И на сербский язык очень много переведено, чуть ли не все «Тайны небесные» переведены, потому что Ристо сознательно этим занимался, особенно в последние годы жизни. Ну и сербо-хорватский – это почти одно и то же, так что там можно сказать, что они существуют и для сербов, и для хорватов. Хотя есть хорватские националисты, которые принципиально не будут читать ничего на кириллице. Но разница между сербо-хорватским это приблизительно так же, как разница между, я знаю, ну вот, западноукраинским и восточноукраинским.
А перевод на русский божественного провидения кто делал? Чей это перевод?
Некий, но он вроде был сам, у него русский не родной был язык, поэтому перевод такой немного тяжело читаемый. Такой Таблет или как точно, как-то фамилия, или Тюб, что-то на Т. Это он был сделан в конце 19 века. хранилась в Лондоне.
Конец 19-го.
Да. Хранилась в Лондоне эта рукопись. Потом мистер Фокс заказал ее для себя в Штаты и отдал мне вот эти вот.
На русском.
Ну, рукопись. А я эту рукопись привез и отдал ее в Москву одному издателю. Он ее набрал.
Без пшеничного?
Нет, без пшеничного. Ну, была шука без перевода. И он набрал. И потом... И там было еще «Божественная любви» и «Божественная премудрость».
Это позже.
Нет,
это одновременно. И то, и другое. Это в рукописи было.
Одновременно. Это я привез из Штатов в 93-м году, когда я туда съездил. Целый чемодан этой бумаги привез. И он ее набрал, но по определенным обстоятельствам так и не смог напечатать. Потом он, причем он прислал мне набранный текст, и такому Андрею Вашестову, и мы правили этот текст. Вашестов правил о божественной любви, а я правил о божественном провидении. И мы отправили это в Москву, но потом эти поправки куда-то исчезли. А потом этот продал вот такой Стас Горский был другой, вот издатель. Ну, и книга есть в книжном магазине. Он продал ему права на эти набор. Или набор продал. И тот издал ее во Львове. Вот эти синенькие книжечки, это во Львове изданы. Ну, конечно, жалко, что правки пропали. Ну, да ладно. А потом уже кто-то в Москве перекупил и издал вот эту красную книжку, где они под одной обложкой. Потому что во Львове ее издали по отдельности. О божественной любви, божественной премудрости и о божественном поведении.
Кстати, вот этот текст такой сложноватый. Хотя книжка 96-го года, и я не помню, кто это...
Это такой Дурбан Однер.
Однер, да.
Да. Не, ну Однер, она книжка еще, это перепечатка, эта книжка чуть ли не в 50-е годы была издана.
А, да?
Да, да.
Тогда понятно. Потому что там вот эти какие три универсальные атмосферы, universal atmosphere. Я прочитал все номера, которые были в ссылке, mm-hmm. там ни слова нет атмосфера. Да. Там levels просто, да. Уровни.
Ну да.
Я так и привел примерно. Mm-hmm. Ну, там Дима еще посоветовал, выкинул ресурс, где можно на латыни mm-hmm. почитать. Посмотрю, но атмосфера там точно
нет. Атмосфера. Нет, там есть атмосфера, но не в этом контексте.
У него просто когда художественная речь такая. Да, да. Оно, наверное, на английском звучит хорошо.
Ну, он такой полиглот был, он знал латинский, он знал немецкий, он знал это. Была странная идея издать ее здесь, потому что тут дешевле. Но поэтому мне осталось вот пачка или две, которые не смогли в Штаты переслать. Но я ее использую время от времени. Ну что, давайте помолимся и завершим, так сказать, официальную часть сегодняшнего. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.